В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о том, какими навыками в современном мире должны обладать взрослые. Или, иными словами, какого рода знания и компетенции, в конце концов, понадобятся каждому из сегодняшних выпускников школ и вузов, независимо от выбора профессии. Мы посмотрим, насколько критерии международной оценки, такие как грамотность в области чтения, математическая грамотность и умение решать задачи в технологически насыщенной среде, приложимы к российской действительности и каковы результаты международного исследования, в котором приняли участие более 5000 россиян от 16 до 65 лет. Мои собеседники. Главный консультант портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов, доцент факультета психологии МГУ Ирина Погожина, национальный координатор ПИАК в России, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики Олег Подольский. По скайпу с нами руководитель проектов по образованию Московского представительства Всемирного банка Кирилл Васильев. И поскольку недавно, как я знаю, начался какой-то очередной этап международного исследования как раз по ключевым компетенциям взрослого населения, в мае где-то, да, я хочу вот как раз попросить Олега нам рассказать вообще цель этих исследований, потому что Россия недавно вошла в эти исследования, да, то есть зачем, в двух словах?
Ну, в первую очередь, тут нужно отметить, что в мае действительно состоялась международная конференция, которая была посвящена именно обсуждению полученных результатов ПИАК. Это международное исследование компетенций взрослого населения, которое проводилось в 24 странах ОЭСР, Организации экономического сотрудничества и развития. И действительно для Российской Федерации это были первые данные по компетенциям взрослого населения. На данный момент мы имеем достаточно большой объем информации, для России эти данные были получены впервые, о том, действительно, на каком уровне находятся российские взрослые. Исследование примечательно тем, что это международное сравнение, и оно позволяет посмотреть, на каком уровне находится страна, какие ближайшие соседи, посмотреть, в какую сторону нужно двигаться с точки зрения формирования образовательной политики, и каким образом действительно нужно развивать современное взрослое население.
Насколько я знаю, Ирина Погожина как раз занималась тоже вот таким развлечением компетенций, пониманием того, что же так важно для взрослого человека в этом современном мире, какие вот важные вещи. Но это был международный опыт, я так понимаю, да, материал? Расскажите.
Вся проблема вот эта вот компетентность подхода, она состоит в том, что очень много позиций, да, очень много авторов, которые озвучивают определение, что такое компетенция, создают свои компетентностные модели. Нет единого мнения по этому поводу. Ну, как говорят, там два гуманитария, три мнения, да, то есть здесь два гуманитария, 10 мнений, можно сказать. И проблема заключается в том, чтобы единообразно определить, что такое компетентность, все по-разному, создать компетентностную модель, более-менее принимаемую разными авторами, и потом уже заниматься вот оценкой и формированием компетентностей. Действительно, вот вычленение вот этого, какие компетенции нужны взрослому человеку, очень важно, потому что с этим связана его дальнейшая профессиональная деятельность, то, насколько он успешно реализует себя. И запросы на овладение теми или иными компетенциями, они, конечно, исходят от работодателей. И очень важно знать мнение работодателей по этому вопросу.
Ну, то, что вы смотрели, там, как правило, вот именно этот набор из трех составляющих?
Нет, абсолютно.
Что еще обычно мерят, что важно?
Вы знаете, там очень разные компетентностные модели, да, вот там, предположим, там Равен, 37 компетенций выделяет, которые важны. Разные там направления исследований, разное количество компетенций, но три, ну, почти никто, там пять и больше.
Что еще добавляют? Это имеет отношение к профессиональной деятельности или все-таки
к современным условиям профессиональной деятельности, к тому, что затребовано от работодателей? Вот одна из самых главных таких компетенций, о которых говорят работодатели, которые включаются вот в эту модель компетенций, сейчас на самом деле говорят не просто о компетенциях, а о компетенциях 21 века. То есть вот те умения, которые затребованы от профессионалов в 21 веке. Вот что они хотят? Они хотят, чтобы профессионалы умели решать проблемы, анализировать решать проблемные ситуации. Вот проблем солвинг — это у них одна из основных таких, одно из направлений, которое потом дробится на более мелкие умения. Коммуникативная компетентность очень важна. То есть вот, предположим, в ПИАК она не представлена, да, но она выделяется всеми работодателями. Вот умение работать в команде, умение соотносить разные точки зрения. Языковая компетентность, вот владение иностранными языками выделяется как специфическая. И очень важная компетентность — способность к саморазвитию. Вот как бы личностные, внутриличностные компетенции выделяются. То есть если вот такие три группы брать, то можно сказать, это познавательные компетенции, то, что связано с развитием познавательной сферы, да, человек там мышление, вот решение проблем, вот это вот направление, компетенции общения межличностного и компетенции личностно направленные на тебя самого, на способность к саморазвитию.
Я хочу у Кирилла Васильева спросить, это Всемирный банк Москва, руководитель проектов по образованию, вы что-то добавили бы к тем компетенциям для взрослых людей, которые вот мы тут упомянули?
Мы проводили свое обследование еще до того, как прошел ПИАК в России, и мы увидели очень схожую картинку с тем, что вот сейчас обсуждается, то, о чем говорила Ирина. Действительно, современному работодателю нужны компетентности гораздо более разнообразные, чем способность выполнять свою работу, свою непосредственную работу, там, чем бухгалтерский учет для бухгалтера, грубо говоря. Современный работодатель хочет большего от сотрудников, и работодатели разные, и сотрудники разные. Мы посмотрели на две разные группы работодателей: инновационные компании и традиционные компании. И мы увидели, что действительно огромным спросом пользуются и в большом дефиците находятся компетентности, такие как умение решать проблемы, умение работать совместно или наоборот работать самостоятельно. То есть современный работодатель, особенно инновационный работодатель, обращают внимание не только на то, насколько его сотрудник умеет хорошо выполнять вот непосредственную технологическую функцию на своем рабочем месте, но и то, насколько он вписывается в коллектив, умеет договариваться, видеть проблемы, формулировать проблему, ставить задачу и так далее, и так далее.
Да, Кирилл, спасибо. Ну вот я хочу вернуться к исследованию и немножко про него поговорить, потому что по грамотности в области чтения российские граждане показали результаты выше среднего балла стран-членов, ну, Организации экономического сотрудничества и развития, да, и это такой предмет гордости, хотя некоторые эксперты считают, что это не такой уж предмет гордости, потому что школьники российские вот на начальной ступени, они действительно показывают очень хорошие результаты по грамотности, потом, значит, проваливаются, вот, но как-то так получается, что все-таки взрослое население действительно не так плохо. Но это не совсем так грамотность, да, нельзя сказать, читает или пишет. То есть это вот есть некая разница между читательской грамотностью, которая измерялась в данном случае, и грамотностью вообще, хотя, наверное, есть мостик. К этому вернемся. Надо вот сказать, это действительно предмет гордости, это хорошо.
Ну, я считаю, что, в принципе, любые наши достижения нужно отмечать, и действительно мы заняли достойное место в ряду с другими странами, у которых сильная экономика, которая является такими трендсеттерами во многих направлениях, в том числе и в определенном роде в формировании образовательных политик, которые считаются высокоразвитыми.
Ну да, вот смотрите, тут еще самый высокий показатель у Японии, Финляндии и Нидерландов, да?
Ну, по большому счету, если мы вспомним, Финляндия всегда являлась одним из лидеров и по ПИЗе, и по другим обследованиям школьников, которые так же, как и ПИАК, измеряли и математические какие-то навыки, и грамотность. Тут, конечно, всегда нужно оговариваться, что все-таки, когда мы говорим об исследовании ПИАК и об исследовании ПИЗа, и тех исследований, которые измеряют компетенции, мы не говорим о грамотности как умении правильно и корректно писать и работать с языком. Тут все-таки подразумевается функциональная грамотность, в том числе и грамотность чтения, о которой мы говорили, математическая грамотность, решение задач в технологически насыщенной среде. То есть тут идет речь об умении поиска необходимой информации, работа с ней, анализе этой информации, правильное восприятие текста. Ну и, конечно же, умение делать правильные выводы, если говорить о грамотности чтения и работы с текстом. И, конечно, вот в этом отношении полученные данные, они, конечно, предмет гордости, но, с другой стороны, они, конечно, задают нам больше вопросов, нежели дают ответов, потому что мы начинаем думать, а вот все-таки вот это среднее значение в ряду других стран, что это значит? Что значит, что мы функционально грамотны там, в середине вот этого общего серьезного списка? Ведь, по сути, мы посмотрели на предыдущие исследования компетенции взрослого населения, которые, хочу отметить, проводятся уже более 20 лет. Вот исследование компетенции взрослых началось даже раньше, чем ПИЗа. Немногие об этом знают. Взрослыми начали заниматься, интересоваться гораздо раньше.
Ну, потому что это связано как раз и с образованием, со школьным в том числе. Это важно. Надо знать, куда идти, да?
Безусловно. И в этом отношении уже 10 лет назад стало понятно, что грамотность влияет в том числе и на эффективность работы, и на зарплату, на зарплатные достижения людей. В частности, люди более грамотные получают больше, люди грамотные более эффективно работают, и что самое интересное, грамотные люди реже уходят, берут больничные, то есть считают себя более здоровыми и находятся в таком состоянии более здоровым, нежели люди неграмотные.
Олег, вы имеете в виду грамотность общую, да?
Я имею в виду функциональную грамотность в том понимании, в котором она оценивается в рамках международных исследований.
Да, то есть это чтение, математика и технология.
Да, да, ну, говоря. В частности, да, это грамотность в области чтения, математическая грамотность и решение задач.
Ну, я тогда вам, да, я тогда сразу тоже спрошу, потому что, насколько я помню, вот то, что вы сказали, это имеет отношение действительно к международным результатам исследования, потому что российская часть показала, что как раз в России вот безработные более, в общем, грамотные, чем работающие люди, и как раз это идет вразрез вот с тем тезисом, который вы сказали, что люди грамотные, они более успешны и имеет хорошую работу.
Ну, на самом деле, вот была бы удобная картинка, я продемонстрировал бы это визуально. Но по большому счету и в Российской Федерации сохраняется тот тренд, который есть во всех странах. Наиболее квалифицированные специалисты показывают более высокие результаты в области всех областях грамотности. Менее квалифицированные специалисты показывают менее развитые навыки или компетенции в области грамотности. Действительно, мы выявили такой интересный факт, что люди неквалифицированные показывают чуть более высокий балл, нежели низкоквалифицированные. Но тут нужно всегда оговариваться, что это лишь сравнение средних баллов. И мы, когда посмотрели статистическую значимость результатов, мы ее не увидели. А это говорит о том, что никаких закономерностей и таких однозначных выводов делать не стоит. По большому счету, вот этот тренд от высоких компетенций и высокого уровня квалификации к более низким, он сохраняется. То есть, вполне логичная ситуация. Но, безусловно, такая ситуация для нас интересна, потому что кто мог попасть вот в эту группу неквалифицированных специалистов? Это могли попасть люди, которые в каком-то случае не хотят раскрывать свой статус. Может быть, они действительно работают там фрилансерами, или они не хотят, чтобы их каким-то образом оценивали с точки зрения их достатка. Ну, согласитесь, это определенная такая культурная особенность российского населения. Это для американцев нормально, когда вы приходите в эфир, вас спрашивают, сколько вы зарабатываете, и вы в открытую говорите. А русский человек, он подумает, скорее скажет нет или поставит прочерк.
Поэтому... Да, но может быть у россиян, которые не работают, просто больше времени, чтобы заниматься какими-то вещами и таким как бы необходимым образом самообразовываться, ну просто из среды, из информационной. Но я хочу вот вернуться такой, к традиционной грамотности и спросить у Виктора Свинцова, это портал Грамота.ру, главный консультант. Вы занимались языковой нормой, смотрели, как это менялось, можно поэтому по запросам, по тому, с чем приходят люди, понять те навыки, которые они получают в школе, да, те какие-то правила, которые они выучивают, вот то знание, которое они выносят, насколько оно соответствует потом вот взрослой востребованности.
Ну, дело в том, что нормами языка мы занимаемся постоянно, занимались и занимаемся сейчас, и самое главное, что делает портал Грамота.ру сейчас, это он отвечает на вопросы пользователей, посвященные русскому языку. И таких вопросов накопилось сейчас примерно 300 тысяч. И, конечно, большинство таких вопросов связано с тем, как правильно что-то сделать, да, сказать, написать, произнести, просклонять и так далее. Вопросы в целом не меняются. Вопросы в целом не меняются. Костяк остается. Есть какие-то сезонные колебания. Ну, например, вот сейчас лето наступило, Для нормальных людей грамотных людей лето – это, в общем-то, время отдыха и, не знаю, какой-то жары и своих каких-то дел дачных, да, а вот для грамоты и для тех людей, которые на грамоту присылают вопросы, лето – это период оформления аттестатов и дипломов. Это значит, что сезонные вопросы, все это вопросы, связанные с написанием фамилий и с ударениями фамилий, конечно же, с образованием отчеств, с склонением фамилий и так далее. Вот все эти вопросы, они актуализируются именно летом. И это происходит из года в год. Потому что, ну, здесь понятно почему, да? Потому что фамилий достаточно много, правила достаточно запутанные. И без помощи специалистов людям очень трудно собраться, сориентироваться в том, как правильно эти фамилии склонять. Вот это одна из таких горячих точек, которые сегодня есть в русском языке. И надо сказать, что вот вы сейчас о школе заговорили. Конечно, в школе этому не учат. В школе есть очень такой жесткий набор правил, которые требуется изучить. Как в начальной школе, в средней школе, в старшей школе. То есть, в основном это орфография, пунктуация, причем в рамках такого справочника, нормального справочника по правописанию. То есть человек, который школу оканчивает, он может писать достаточно грамотные тексты до тех пор, пока не сталкивается с такими вещами, которых в школе не было. Вот фамилия – это одна из таких вещей. Другие вещи – это кавычки. Третье – это написание большой и маленькой буквы. Как правило, этого школьники не знают вообще. И даже, в общем-то, люди, которые специально не занимаются созданием текстов, никогда не знают, как правильно написать название любого учебного заведения в России, да, Московский государственный университет. Вот какие буквы должны быть маленькими, какими большими. Хотя все там просто и в правилах, и в объяснении. Но поскольку это не является частью школьной программы, это выпадает, конечно же. И вот такие вопросы, которые из школьной программы выпадают, как правило, и остаются вопросами, которые люди задают в справочное бюро портала «Грамота.ру». И вот кроме большой буквы, это дефисы, это новые слова все, это удвоенные согласные, то есть все, что связано с правописанием. Конечно же, это ударение, причем ударение не в начальной форме слов, а вот в различных косвенных формах, типа умершие, да, вот такие вот вещи. Но это, собственно, то, что обычно и работников радио и телевидения очень интересует. Кстати, для них, в отличие от всех остальных вот любителей знатоков русского языка, именно вопросы правильного произношения ударения наиболее такие важные и актуальные. Так что вот перечень этих вопросов достаточно стабильный, хотя по мере того, как вот портал «Грамота.ру» какие-то ответы дает, систематизирует и сохраняет в своих вот различных рубриках, таких вопросов становится все меньше. То есть если раньше мы каждый раз сочиняли ответы на каждый вопрос по отдельности и отвечали каждому пользователю полным развернутым ответом, то сейчас мы можем просто сослаться на те материалы, которые у нас уже накопились, и просто представить более развернутый полный ответ уже из архива.
То есть у вас такие блоки таким образом образовались, наиболее востребованные?
Да, именно так, это блоки.
Вы можете вот как-то судить о том, для чего людям это надо, помимо вот того, что вы назвали, это какие-то дипломы, что еще делать, то есть как функционально они это используют, да, когда к вам обращаются?
Да, в основном обращаются в какой-то интернет, это люди пишущие, и обращаются люди в письменной форме. И, как правило, они обращаются за советом, за помощью при создании текстов. Вот удивительно, но в школе тексты ведь редко создаются, причем редко создаются по собственной воле. Да, если что-то пишется, то это либо изложение, либо сейчас возвращается, может быть, сочинение, то есть то, что делается по указке. И вот когда люди вступают в какую-то взрослую жизнь, начинают писать тексты для себя, пускай это будут даже учебные тексты, пускай сначала это будет курсовая работа, диплом, потом какие-то рабочие тексты, все что угодно, да, любые технические тексты, которые приходится писать. Вот именно в эти моменты люди сталкиваются с тем, что перед ними лежит пустой лист бумаги, который нужно как-то начать заполнять буквами, да. И эти буквы нужно расположить в правильном порядке, так чтобы получился связанный текст. И поскольку это вот как раз-таки не входит в школьную компетенцию, как правило, люди, которые специально не учатся профессии редактора или корректора, а люди, которым все-таки нужно писать какие-то документы, какие-то бумаги, вот у них в основном эти вопросы возникают. Все вопросы, касающиеся в основном письменной речи. Как ни странно, вопросов, связанных с ударением и произношением, не так много. А вот все, что касается письменной речи, будь то грамматика письменной речи, будь то правописание, пунктуация, конечно, вот очень много пунктуационных вопросов, причем таких, которые в школе не изучают, конечно же.
Ну вот, видите, да, взрослым людям нужны некие навыки, знания, которых в школе нет, хотя, по идее, это, наверное, должны быть. Я хочу у Олега спросить, Олег, а как мерилась вот эта вот грамотность чтения в исследовании ПИАКа?
Ну, в первую очередь, действительно, само исследование уникально с точки зрения инструментария, потому что это не обычный тест, когда, например, предлагается выбрать одно или два правильных ответа из предложенных. СПИАК и исследования, которые предложены в ряду СПИАКом, они ориентируются на практико-ориентированные задания. То есть те задания, которые нам в любом случае с вами встречаются и в повседневной деятельности, ну и, конечно, профессиональной. Ведь,
ну,
по
пример
сути,
какой-нибудь.
Пример. Вот вы идете, например, или оказываетесь в магазине, видите вывеску с бананами, указана цена, и написано, что скидка 50%. Это задача простого уровня. Вам нужно посчитать исходную цену. То есть, как изменилась цена с учетом этой скидки. Ну, согласитесь, пример достаточно для нас с вами простой, но для некоторых он кажется сложным. Вот. То есть, тут как бы простейшая математика, работа с простейшими такими стимулами. Или другой вариант, когда вам, например, вы в поиске работы, вам предлагается какое-то объявление в газете, и вам нужно найти в этом объявлении необходимые кодовые слова и понять, насколько вот данное предложение о работе соответствует там, тому, что вы ищете.
Да, если вы находитесь в России, то еще по возможности прочитать между строк.
Ну, я думаю, что это в любых текстах такое нужно делать. Или, к примеру, ну, это сложный вариант, рассчитать, например, какой-то процент ипотеки. Вот, то есть, в принципе, то, что принципиально значимо для сегодняшнего человека. То есть, по сути, все задания, которые были предложены в ПИАК, они значимы и в той или иной мере встречаются в жизни. Или другой пример, например, у вас перед вами термометр, и он представлен в двух делениях, то есть это Цельсий и Фаренгейт. И вам нужно рассчитать градусник в Цельсиях, допустим, вы оказались где-то в какой-то стране, где все в Фаренгейтах. Вам нужно рассчитать, если пойдет на какое-то количество градусов температура, сколько это будет по Цельсию, чтобы вы понимали, там холодно или это тепло. Вот. И в этом отношении, конечно, все вопросы, они относились к той реальности, с которой мы с вами сталкиваемся. Почему это интересно и почему это значимо? Потому что все вот эти задания, они в той или иной мере действительно отражают компетенции. Насколько мы умеем при вот этих определенных задачах принимать какие-то решения, осуществлять какую-то деятельность. И вот с точки зрения разработчиков и экспертов, которые планировали исследование, вот такой вот тестовый материал позволяет это сделать. Подобные задания использовались и для школьников, в том числе и в ПИЗе. Поэтому тут, конечно, открытий мало, и даже вот я общался с исследователями, которые глубоко занимаются ПИЗой, они говорят, что даже некоторые задания для школьников оказались сложнее, чем задания вот в рамках ПИАК для взрослого населения.
Да, это интересное наблюдение, но было еще наблюдение, что все-таки школьники подтянулись российские по математике, и это связано с тем, что вот ЕГЭ появился, стали лучше к этому готовиться, да, так, такая мотивация очень серьезная. Я хочу вернуться к Кириллу и спросить про тексты, да, вот умение читать тексты. Как вам кажется, насколько это важно для людей в профессии, или все-таки это такой навык больше для жизни какой-то бытовой?
Ну вот, насколько я помню данные нашего исследования, там были вопросы о важности вот этих двух навыков: математическая грамотность и грамотность чтения. Мы спрашивали работодателей, как важно при приеме на работу вот наличие сформированность данных навыков. Очень спокойно отвечали работодатели. Особого значения этим навыкам не уделяли. И, возможно, это связано с тем, что базовый уровень грамотности у нашего населения достаточно высокий. Это вот то, что подтвердил ПИАК. Что в целом у нас, у наших взрослых, все дела обстоят неплохо с базовыми умениями читать, писать, считать. Поэтому не в первую очередь на это обращают внимание работодатели. При этом из различных интервью и собственной практики я могу сказать, что, ну, безусловно, для целого ряда профессий крайне важно умение работать с текстом, понимать текст и составлять текст. Нас действительно не учат, ну, по крайней мере, раньше не учили, сейчас, может быть, ситуация изменилась, не учат тому, как правильно составить текст, который легко воспринять, который легко понять стороннему читателю. Мне кажется, что вот это важна не столько способность читать, сколько возможность грамотно писать и излагать, ясно излагать свои мысли в письменном тексте. Вот мой опыт показывает, что многим работодателям это важно, ну и в своей повседневной деятельности я часто сталкиваюсь с тем, что хочется, чтобы текст, который тебе вот попал, был написан немножко по-другому, более стройно организован, чтобы это был культурно написанный текст. Мне кажется, с этим дела обстоят у нас не очень хорошо. И в университетах специально этому не учат, а само по себе такое умение не развивается. Этому нужно, мне кажется, отдельно специально учить.
Кирилл, но мне кажется, что это как раз такой классический навык, да, и очень любопытно, что возвращение классического навыка завязано как раз на новые технологии. Да, вот Ирина хочет тоже сказать.
В основе любой компетенции психологические механизмы, которые обеспечивают. И вообще, когда мы говорим о базовых компетенциях, вот что мы имеем в виду? Навыки чтения, да, базовые ли это компетенции? Или базовыми компетенциями являются умения, более мелкие, которые позволяют анализировать информацию, вычерпывать эту информацию, структурировать эту информацию. Возможно, они более базовые. Возможно,
это
вот
то,
их нужно
Кирилл
смотреть.
Васильев называл
это то, что называется когнитивные компетенции.
Важные для работодателя.
Да. Ну, они как бы лежат в основе всех остальных компетенций, да? Вот, предположим, то, что человек не может порождать тексты, например, или не может анализировать информацию, связано просто с особенностями обучения у нас в школе. Есть такая проблема, называется таксономия учебных задач. То есть, вот как вы формулируете вопрос, такой психический процесс актуализируется и тренируется в этот момент. Вот у нас в школе в основном актуализируется и тренируется память. Потому что все вопросы формулируются так, что для своего ответа требуют припоминания. В каком там году чего-то, дайте определение того-то. Даже когда вот тестовая форма, да, ЕГЭ, она то же самое, она память тренирует в большей степени. Для того, чтобы тренировались процессы мышления, которые лежат в основе вот анализа текстов, да, необходимо, чтобы задачи формулировались как проблемные задачи. Сравните то-то с тем-то, да, объясните почему, сопоставьте, найдите сходство различия. Таких задач почти не дают нашим школьникам. И поэтому данные психические функции, они меньше тренированы, чем там, предположим, память. А вот для того, чтобы то, о чем мы сейчас говорили, человек мог порождать тексты, для этого необходимо, чтобы давали задания на порождение текстов. Там, опишите. То же самое, составьте там расписание своего дня. Ну, любые задачи на порождение текста, они заставляют функционировать совершенно особые психические процессы. Точно так же, как творческие задачи. Придумайте, там, создайте, разработайте. То есть в зависимости от того, как я формулирую проблему, те психические процессы актуализируются, и те развиваются. И, возможно, вот у нас как бы хуже результаты по сравнению, у нас средние, это хорошо, но есть страны, у которых выше эти результаты. И если мы проанализируем систему их образования, да, то мы увидим, что у них более разнообразная система вот проблем, которые, с которыми дети сталкиваются в школе, да, и у них эти психические процессы, возможно, ну, это как гипотеза, ну, я знаю про систему образования в Финляндии, там это безусловно так, у них развиваются познавательные психические процессы именно потому, что образование так построено, чтобы они развивались в процессе обучения.
Ну, да, это как раз задача исследования, да, посмотреть на то, что требуется взрослым, и таким образом, может быть, скорректировать систему образования, понять какие-то слабые места. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы обсуждаем навыки для взрослых, такие главные компетенции. И вот я хочу тоже обратить внимание на такую чисто российскую вещь, что вот гендерный вопрос здесь тоже отличается от такого общего международного, да, если говорить в общем. Во-первых, ничего удивительного, конечно, нет, потому что известно, что женщины в большем количестве заканчивали высшие учебные заведения, чем мужчины, с одной стороны. Но тут удивительная вещь. Они по грамотности выше, в том числе и по технологиям. Да, то, что в мире не так. Там мужчины больше понимают вот в этих всяких информационных технологиях, их используют, тогда как в России женщины также где-то там на 5 примерно позиций превышают показатели мужчин и по всем остальным тоже грамотности.
Да, безусловно, тут, конечно, гендерный вопрос, никуда от него не уйдешь. Мы, конечно, не должны забывать, что в принципе в Российской Федерации женщин больше, и это хорошо, это отличный факт. При этом хочу заметить, что лишь, если не ошибаюсь, по грамотности чтения выявлена статистическая значимость, и в остальных, конечно, можно наблюдать действительно более высокий средний балл у женщин, нежели у мужчин. И как раз у остальных стран эта тенденция, в принципе, прослеживается как некоторый тренд. Мужчины показывали более высокие результаты в других странах. Не могу сказать, что тут нету, помимо проявления каких-то познавательных процессов, возможно, же какие-то другие личностные особенности. Например, как мы знаем, женщины, они более усидчивые, они более вдумчивые при решении таких задач.
Именно в России.
Ну, вы знаете, в принципе, я считаю, что российские женщины этим отличаются. Могу сказать, что сразу говорить о том, что познавательные процессы вот по данному тестированию работают на более высоком уровне, наверное, преждевременно. Возможно, тут, как могут подтвердить психологи, включаются какие-то другие механизмы, связанные там с какими-то личностными особенностями, с желанием показать действительно более высокие результаты, сделать все качественно. Вот какие-то поведенческие механизмы, которые действительно позволяют получить более высокий результат по данному тесту. А для мужчин, возможно, результаты данного теста не значат ничего, у них более низкая мотивация достижения и решения этих задач. Поэтому это как возможное допущение, которое вот я могу сейчас сделать.
Ну, вот. Я с вами отчасти соглашусь, потому что это как в школе, потому что вот мы недавно в одном из выпусков классного часа говорили о том, что как раз для девочек академическая успеваемость важнее и социально более значима, чем для мальчиков. Да? То есть мальчику хорошо быть хулиганом и двоечником.
Вспомните, сколько у нас отличниц и сколько у нас отличников на выходе. Чаще всего, опять же, в сторону девочек.
Да, но так получается, что это сохраняется и во взрослой жизни, да, и в связи с этим компетенции и школьные переходят плавно в компетенции взрослых.
Но, к сожалению, они не трансформируются потом в какие-то профессиональные позиции, на самом деле, в той пропорции, в которой мы получаем их по результатам того же самого ПИАКа. Поэтому здесь более такие сложные, мне кажется, закономерности. Все-таки мужчины в этом смысле созревают, ну, если про школу говорить, да, мальчики позже, чем девочки, и, возможно, те когнитивные процессы, которые обеспечивают успешность выполнения тех или иных заданий, у них просто еще в стадии становления находятся. У девочек они уже вышли на вот тот уровень, который достаточен для успехов. Потом, мне кажется, еще что, ну, опять же, как гипотеза, организация деятельности. Вот организация деятельности очень важна при решении тестовых задач. Понимаете, вы должны прочитать, сообразить, сделать, проверить. Вот проверить, как бы у мужчин выпадает очень часто вот этот вот компонент, как бы контрольный. Вот достиг цели, ну, и дальше пошел, да? Вот несформированность организации деятельности, вот почему Олег говорил, они более такие вот усидчивые, вот за счет того, что они все время регулярно этим занимаются, это поощряется в школе учителями, да, у них организация деятельности в большей степени сформирована. Вот, кстати, чем лучше она сформирована, тем более высокие результаты будут показаны по тестам.
Я у Виктора Свинцова хочу спросить, были у вас какие-то наблюдения, или это выходит за рамки вот тех вопросов, которые вам присылают,
гендерного грамотности? Характера? Да. Ну, конечно же, и по моему опыту в школе работы, да, все-таки девочек грамотных больше, чем мальчиков, хотя бывают исключения, бывает и наоборот. И действительно, если говорить о том, как дети учат русский язык, сам предмет русский язык, да, школьный, да, больше все-таки успешных девочек, чем мальчиков. И, опять же, если говорить о портале Грамота.ру и его аудитории, то 70% аудитории портала Грамота.ру – это женщины, 30% – мужчины. Так что, я думаю, здесь тоже можно сделать некоторый вывод о том, кому интереснее быть грамотным, да, и кто больше интересуется вопросами грамотности, кто больше задает вопросов. Вот вопросы как раз-таки больше задают женщины. Хотя самые каверзные вопросы, как правило, задают мужчины-пользователи. Самые интересные, самые каверзные вопросы.
Я хочу у Кирилла Васильева спросить, видит ли он какие-то гендерные различия в компетенциях, может быть, он для себя их определяет как-то, и это связано с теми образовательными программами, которые он реализует.
Ну вот здесь хотелось отнестись к предыдущим словам Виктора, в частности. Ну вот то, что женщины чаще задают вопросы на грамоте.ру, это свидетельство того, что они больше этим интересуются, или они менее грамотные, чем мужчины, которым вопросы задавать не надо, они знают ответы. Это же с какой стороны посмотреть? Но если серьезно, то нет, мы не увидели серьезных гендерных различий или каких-то преференций со стороны работодателей. Ну вот, да, какие-то со стороны наличия навыков. Картинка повторяется. Где-то женщины сильнее, где-то мужчины. Но работодатели не различали в явном виде по половому признаку вот, работников. Большее внимание уделялось наличию связей у людей, например. При приеме на работу специалистов или руководителей смотрели, обладает человек связями личными или нет. А как-то гендерным вопросам наши работодатели внимания не уделяли.
пользуясь тем, что у нас сегодня в студии психологи, я хочу вот развить немножко тезис Кирилла, потому что вот он сказал, что работодатель, как правило, не смотрит на академические оценки, да, достижения, потому что как-то априори все уверены, что все так неплохо. Фундамент заложен такой вот, ну, основательный, да, и можно к этому уже не придираться. И действительно, я не первый раз об этом слышу, что работодатель предпочитает людей предприимчивых, коммуникабельных, умеющих решать проблемы, чем образованных. Вот есть такая какая-то история. Вопрос ко всем. Вот ваше мнение на этот счет, связаны эти компетенции, да, академической успеваемости и функциональной такой приложимости, может быть, в профессиональной среде для работодателя, уже не для жизни, потому что мы рассматриваем эти компетенции в том числе как возможность, инструмент продвижения в социальной жизни, да, успешность.
Безусловно, тут с вами не могу не согласиться. И сегодня при приеме на работу работодатель чаще всего смотрит действительно диплом не с точки зрения оценок, а в первую очередь с точки зрения бренда. То есть кто к нему поступает, что закончил данный студент, профильный для него вуз или нет, это уже такой как бы входной контроль. А в дальнейшем, безусловно, ориентация не столько на знания, хотя знания тоже отбрасывать нельзя, а ориентация именно на какие-то мягкие навыки, то есть умение коммуницировать, умение работать в стрессовых ситуациях, работа в команде, решение сложных задач и так далее. Безусловно, это ставится во главу угла, потому что чаще всего на работе требуется не то, как проходил контроль в вузе, а совершенно новые формы деятельности, которые до этого были не свойственны человеку. Вот и в этом отношении, конечно, те компетенции, которые и измеряются в ПИАК, которые мы сегодня обсуждали, они чаще всего не выделяются как отдельные, и по большому счету их не отрабатывают, их не учат в вузе и не учат их на более ранних этапах образования. Но при этом, как мы видим, они значимы. Они значимы и для человека в его там, повседневной жизни, и это отмечают работодатели, то есть умение решать сложные задачи, работа с другими людьми. В этом отношении, конечно, я прекрасно понимаю позицию работодателей, которые пытаются по корочке определить, насколько человек подходит. Но с моей точки зрения, действительно, на сегодня это не всегда подходящий инструмент для оценки. И как раз то, что требуется на рабочем месте, те вот эти компетенции базовые, базового характера, они крайне востребованы. Но вот как их развивают, это вопрос, конечно, специфичный и, ну, очень горячий.
Да, это был Олег Подольский, слово Ирине Погожиной.
Да, ну вот я согласна с тем, что предприниматели, работодатели находятся в сложной ситуации, потому что среда, в которую погружен его их работник, да, она постоянно все время меняется. Это нестабильная среда. Все время поступают какие-то большие объемы новой информации, и те знания, с которыми приходит специалист, пусть даже будет это брендовый вуз, они очень быстро устаревают. И поэтому проблем, вот почему они говорят, что человек должен уметь решать проблемные ситуации, да, уметь коммуницировать, вычерпывать информацию, почему такое внимание уделяется связям, например, да, потому что оттуда можно что-то вычерпать. Потому что именно жизнь такова, да, что очень быстро, она очень быстро меняется, и все новые и новые требования предъявляет к работодателю. И вот этих знаний недостаточно, то есть достаточно на какой-то там короткий промежуток времени, а потом что-то должно такое произойти, чтобы дальше работник прогрессировал. И в этой связи, ну, наверное, вы согласитесь со мной, что многие работодатели даже предпочтение отдают опыту, нежели уровню там, образования или образовательному цензу. Да? Потому что если у человека есть опыт, значит, он показал, что он может в этой среде эффективно существовать. Да, если у него хорошие там отзывы, значит, он умеет. Предполагается, что он вот, обладает вот этими базовыми компетенциями. Он умеет решать проблемы, он может хорошо коммуницировать и так далее. Я согласна с Олегом в том, что проблема, конечно, состоит в том, что вузы не формируют эти базовые компетенции.
Я теперь к Виктору Спецову обращаюсь. Вот ваши наблюдения.
Я думаю, что грамотность языковая, если мы говорим только вот об этой узкой сфере грамотности.
Ну, не обязательно, очень, но если хотите.
Очень, действительно, очень важное конкретное преимущество. Причем знание родного языка, на мой взгляд, это большее преимущество, чем знание языка иностранного. Потому что так или иначе, но сегодня очень мало профессий есть, в которых, при работе с которыми, при осуществлении которых не требуется писать какие-либо тексты. Вот мне кажется, что практически все профессии, которые сегодня есть, которые высокооплачиваются, требуют так или иначе создания собственных текстов. И поэтому, конечно, грамотность оценивается работодателем достаточно высоко. Я более того знаю случаи, когда А работодатели написали о том, что при приеме на работу они открывали интерактивные диктанты портала Грамота.ру и просили своих будущих работников заполнить эти диктанты и, соответственно, автоматически посмотреть результат, который получается. И иногда это было решающим фактором для того, чтобы принять человека на работу или не принять. Другое дело, что, конечно же, пятерка в аттестате и знание родного языка – это немножко разные вещи, потому что пятерка мало о чем говорит. Пятерка говорит о том, что человек умеет грамотно писать, что само по себе немало, потому что, в принципе, грамотное письмо означает, что человек освоил систему правил правописания, достаточно абстрактное мышление, он умеет запоминать достаточно такие нетривиальные вещи и умеет правильно их вовремя применять. Так что правописание говорит скорее о развитии мышления человека, да? А что касается других навыков коммуникативных, таких как, скажем, грамматика, да, или просто грамотная речь, устная или письменная, просто коммуникативные навыки какие-либо, да, этого ничего нет в пятерке, которые получаются из школы. Возможно, да, есть вузовские программы, которые нацелены на то, чтобы эти пробелы ликвидировать. Но, на мой взгляд, работодатель просто не имеет представления о том, что в эту программу включается. Вот это содержание грамотности, оно не раскрывается. Да? И поэтому проблема, на мой взгляд, состоит в том, что, собственно, требований к тому грамотному человеку, который принимает на работу, их нет. Если говорим о словарях, то в словаре определение очень простое – грамотность, умение читать и писать. Но мы понимаем прекрасно, что грамотность языковая – это гораздо больше сегодня. Это умение коммуницировать и писать тексты определенных жанров и в определенной стилистике. Так что здесь все так не так однозначно.
Да, ну смотрите, да, и технологии, и коммуникация, да, то, о чем говорил Кирилл, все увязалось вот в данном случае как раз с грамотностью языковой. Я Кирилла хочу спросить, вот что он думает, действительно ли работодатели не обращают такого внимания пристального на академические успехи, потому что они уверены, что это и так неплохой фундамент, или они как раз думают ровно наоборот, что это просто ничего не стоит?
Мы смотрели на этот вопрос и за пределами России. У нас было обследование по странам Центральной и Восточной Европы, и заголовок большого доклада, который вышел в результате, звучал следующим образом. Навыки, а не дипломы. Вот что важно. То есть фактически этот заголовок отражает одну очень простую вещь. Работодатели обращают внимание в последнюю очередь на диплом, а в первую очередь на то, что может продемонстрировать сотрудник или претендент на получение рабочего места. Когда мы опрашивали российскую публику про то, насколько диплом оказался значим при приеме на работу, был показательный ответ одного молодого человека. Он сказал: единственным человеком, который заглянул в мой диплом, была моя бабушка. Я не очень расстроился, что в этом дипломе много троек, потому что шансы того, что моя бабушка примет меня на работу, очень небольшие. Но это вот картинка на сегодня. Работодатель в диплом не заглядывает, ему важнее, ну вот действительно, то, о чем говорил Виктор только, что им проще свой тест провести, ему они доверяют больше, чем оценки по литературе в дипломе. Но мне кажется, мы еще дотронули другую важную очень проблему с иностранным языком. Здесь очень любопытная картинка. Мы увидели, что студенты вузов сегодняшние и люди, и работники, занятые на сегодня, очень большое внимание уделяют иностранному языку. Им кажется, что при приеме на работу знание иностранного языка им поможет. Они уделяют большую очень значимость этому навыку. В то время как работодатели практически не отмечают его как значимый. То есть людям кажется, что важно знать иностранный язык для того, чтобы получить хорошую работу или продвижение по службе. А работодатели на это внимание не обращают. Вот это было любопытное наблюдение из наших исследований в России.
Любопытно, учитывая, что все-таки иностранный язык английский, да, войдет скоро в обязательный ЕГЭ, обещали с будущего года, и, возможно, это как-то тоже изменит ситуацию в России.
Ну, вот я тоже читала результаты исследований томских коллег в Томском, по-моему, университете, и там тоже вот владение, ну, между прочим, отмечалось владение иностранным языком как одно из требований работодателя, но оно было там где-то на третьих местах. А первое – это действительно вот способность решения проблем в неопределенных стрессовых ситуациях и коммуникативные способности. Это как бы две вот большие группы, которые первые два места занимают. Но, знаете, я еще хотела вот о чем поговорить. Мы все время говорим, работодатели хотят. Дело в том, что работодатели, как бы есть разные формации работодателей, что ли, вот обзоры, которые мы делали, это показывает, есть разные подходы к этим компетенциям и к тому, вот что нужно для работодателя. Вот есть там, предположим, американский подход. Вот они считают, что для выполнения вот этой работы нужно обладать вот такими компетенциями. И дальше они ищут человека под эту работу, да? Вот они устраивают там отбор, у кого есть данные компетенции. Их не волнует, как ты там их получил, образование у тебя там какое-то, или ты, я не знаю, в свободном полете овладел. Если ты демонстрируешь эти компетенции, ты подходишь для этой позиции. У европейцев немножечко другой подход, и у англичан, например. Они считают, что ты должен обладать определенными способностями какими-то для того, чтобы выполнять определенную работу. То есть они скорее будут смотреть вот там не на твой опыт, а на твои способности. И они настроены на то, чтобы подучить тебя могут. То есть здесь тоже не все так однозначно. У нас пытаются совместить как бы американский подход с европейским. С одной стороны, у нас очень распространены так называемые вот ассессмент-центры. Очень модно, да, ассессмент-центр. Вот сейчас мы там будем оценивать уровень сформированности компетенций. Всех пугает это слово, что же это такое ужасное. Ничего ужасного, просто там набор каких-то диагностических методик. Иногда сложных, иногда не очень сложных. Но это вот а-ля американский подход. Я смотрю, что ты можешь для того, чтобы занимать эту позицию. И вместе с тем в крупных компаниях очень большое внимание уделяется образованию, да, уже повышению уровня квалификации своих работников. Это вот тоже такое с другой стороны. И мне кажется, вот это очень перспективное направление повышения квалификации и уровня компетентности уже принятых на работу.
Да, это такой будущий, может быть, этап. Но я хочу Олега спросить, как вам кажется по этим исследованиям, вот те компетенции, которые нужны для жизни и для работы, хотя, конечно, работа – это часть жизни, да, социальная такая успешность, но, тем не менее, они как-то очень тесно взаимосвязаны. Мы вначале немножко про это поговорили, да, но вот есть какие-то отдельные такие наблюдения?
Вы имеете в виду связь востребованных компетенций и в работе, и в жизни? Есть
ну, именно вот эти вот компетенции, которые мы сейчас рассматриваем, они же в большей степени для жизни, нежели для работы, как мне кажется. Или это взаимосвязано?
Ну, честно говоря, я уже приводил результаты предыдущего исследования, и уже были получены определенные связи между достижениями человека на работе, между его эффективностью и выявленным уровнем грамотности.
Вы говорите про международный опыт.
Да, вы имеете в виду, в Российской Федерации есть ли какие-то особенности? Тут я думаю, что пока говорить что-либо преждевременно, хотя, мне кажется, ситуация в Российской Федерации вряд ли будет сильно специфичной. Мне кажется, как и в других странах, человек, вне зависимости от его позиции, менеджер это, специалист или занимающий какую-то руководящую, топовую должность, должен уметь грамотно излагать свои мысли. Он должен не менее грамотно работать с текстовыми материалами. Он должен коммуницировать как в письменной форме, так и в разговоре. И в этом отношении я не могу себе представить ситуацию, когда подпускают неграмотного человека, который не может разобраться с какой-то простейшей инструкцией при работе с ядерным реактором, например. Вот. И когда, по большому счету, человек, который на базовом уровне не обладает именно компетенциями работы с информацией, когда он не может произвести какие-то простейшие вычисления, и тем более, когда сегодня мы переходим на использование в огромном объеме информационных технологий, используем различного рода гаджеты, когда практически везде используем беспроводные технологии. Да, это эффективно, да, это удобно, но ими нужно уметь пользоваться. Нужно уметь пользоваться с помощью этих технологий и работать с информацией. И в этом отношении вот те базовые вещи, которые мы измеряем в рамках исследования ПИАК, и дают нам понимание того, насколько действительно сформирована вот эта грамотность работы с информацией, насколько человек может на базовом уровне работать, понимать, анализировать и передавать нужную информацию. И я считаю, что тут, конечно, безусловно, не только акцент на повседневной деятельности. К сожалению, и вот это было показано в исследовании ПИАК, такие серьезные экономики, как Великобритания, более четверти населения находится на низком уровне грамотности. Что это значит? Они не могут справляться с простейшими задачами, которые им необходимо решать не только в какой-то ежедневной практике, но и на работе.
То есть, если кто-то купит там какой-то прибор, да, то ему будет трудно прочитать инструкцию.
Ну, вот тут как раз примерно. Тут как раз вопрос действительно о том, и с одной стороны, человек не может прочитать правильную инструкцию, потому что другой человек уже неправильно ее написал.
Вот удивительно насчет Великобритании, потому что это страна, которая занимает одно из лидирующих положений на рынке, международном рынке образовательных услуг.
Да, это такой интересный казус. Ну, вот еще один казус я хочу заметить, и, может быть, кто-то из вас мне это объяснит. Вот одно из отличий – российские школьники и магистры. Школьники имеются в виду последний класс, 11, да, и вот на выходе где-то из университета, магистратура, они имеют примерно один уровень по освоению технологий. Обладают одним набором компетенций в области информационных технологий. Вот у меня тут такой вопрос. Это означает, что вот в 11 классе достигают как раз ровно того уровня, который потом используется уже практически всю жизнь, да, что вот однажды достигнув этого, уже дальше двигаться некуда.
Трудно быть объективным, я просто могу о себе говорить и судить, да, что технологии как-то осваиваются в каком-то определенном возрасте, и технологии, которые появляются позднее, уже освоить труднее. Я знаю людей, которым социальные сети, например, ну, никак не поддаются в силу того, что они познакомились с интернетом в начале 2000-х или 90-е годы и воспринимают, скажем, технологии интернета именно как вот то, что было в 90-е. Собственно, грамота появилась в конце 90-х, в 2000 году, и пользователи грамоты – это те люди, в основном, которые социальными сетями практически не пользуются. То есть люди, которые большей частью проводят время на сайтах традиционной структуры, на сайтах информационных, собственно, ищут в сети не столько общения, не столько коммуникации, сколько именно информации. То есть есть поколение или есть люди, для которых особую значимость сети составляет не столько коммуникация, столько информационная составляющая. Вот новостные сайты, пожалуйста, информационные сайты, Википедия – это самый, наверное, самый пик, да, вот, развития вот этого направления. То есть это большая ленинская библиотека. Но мы прекрасно знаем, что интернет – это не только ленинская библиотека, и это, в общем-то, отдельное средство коммуникации. Действительно так и есть. Действительно, скажем, людям старшего поколения или даже людям, может быть, моего возраста, трудно бы это объяснить, зачем нужен Твиттер, да? Почему нужно использовать 140 символов для того, чтобы написать какое-то сообщение, чтобы оно вот ушло куда-то в бездны интернета? Почему не больше? Почему не 140?
Но я-то имела в виду, может быть, вот уровень обычного пользователя, может быть, он просто вот достигается в 11 классе, а дальше он вот...
Мне кажется, это определяется целями, которые ставит перед собой человек. Для чего ему нужен? Это же средство интернета. Для чего нужно?
Вы меня услышали? Магистры и школьники старшие, они на одном уровне, все остальные ниже.
Ну, им нужен для... Значит, интернет они используют для одного и того же.
Ну, я тут могу как бы свою позицию на этот счет высказать. Все-таки, если мы посмотрим, кто есть сегодняшние школьники и магистры. Ну, и в первую очередь, это те люди, которые, безусловно, используют и всевозможные гаджеты, всевозможные информационные технологии для решения своих собственных задач. И они это начали делать, ну, если не с рождения, то, по крайней мере, в тот момент, когда у них созрела и психика для того, чтобы корректно работать с этими технологиями, ну, и, в принципе, для того, чтобы познавать этот мир. И в этом отношении они зрели в этой новой среде. Она для них казалось более натуральной, чем, для, например, для нас с вами. Хотя, вспоминая себя, я оканчивал лицей информационных технологий, я помню, насколько было интересно вот именно то, как вот зреет рынок информационных технологий, когда появились персональные компьютеры, они стали доступными, когда появились вот эти онлайн-игры. Для нас это был совершенно новый мир, и он был таким захватывающим и развивающим, что он для нас стал принципиально значимым. Для сегодняшних же молодых людей и детей, тем более, посмотрите, как они живут. Они живут в социальных сетях, они не пользуются ими как инструмент каких-то достижений, а для них это и есть жизнь. И в этом отношении для них использование интернета – это больше, чем инструмент. Это более серьезная, более осмысленная форма деятельности. Поэтому тут очень сложно сравнивать именно вот в тех понятиях, которые приводит ПИАГ. Безусловно, мы увидим более высокие результаты именно по решению задач в информационной среде. Да, действительно, эти молодые люди гораздо более проворны, нежели мы в этих отношениях.
Ну да, я думаю, что это вполне такое достойное объяснение вот этого аспекта исследования, который мы сегодня обсуждали. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы. Говорили мы о компетенциях для взрослых. И в московской студии был главный консультант портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов, доцент факультета психологии Ирина Погожина, МГУ, национальный координатор ПИАК в России, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики Олег Подольский. И по скайпу с нами был руководитель проектов по образованию Московского представительства Всемирного банка Кирилл Васильев.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.